Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения, комментаторы за круглым столом. Теракт в Беслане.
Если говорить применительно вот той трагедии, которая разворачивается в наших глазах в Беслане, то позволю себе такое безумное предположение, если бы я был президентом Путиным, я бы позвонил сейчас Масхадову и сказал бы: «Аслан Алиевич, сейчас не время выяснять все наши отношения и личные, и государственные. Мы предоставляем вам полную безопасность и предлагаем вам приехать в Беслан и попытаться освободить заложников без всяких условий. Как нами уже было обещано ранее, мы обещаем также свободный проход людям, задержавшим их». Это было бы очень важным сигналом чеченскому обществу и, кроме того, на мой взгляд, не единственным способом спасения людей в этой ситуации. Потому что мне представляется логика действий террористов, захвативших школу, мне представляется, что они как раз сознательно, зная психологию нашего руководства, это смертники, они хотят повторения сценария Норд-Оста. Штурм с их гибелью и с гибелью детей. Потому что на Кавказе эта гибель детей-заложников во время штурма произведет гораздо большее впечатление, чем гибель наших соотечественников в Москве, которую российское общество, в общем, спокойно проглотило и только еще более возлюбило свою власть.
Спасибо, Андрей Андреевич. Следует заметить факта ради, что Ахмед Закаев, представитель Аслана Масхадова в Западной Европе, сделал уже заявление об осуждении акции в Беслане и призвал к переговорам. И вновь Хасин Радуев. Попробуйте и вы заглянуть немножечко в будущее. В Чечне состоялись президентские выборы. Как бы к этим выборам ни относиться, но Масхадов оказался вне политического поля. Он не участвовал в этих выборах, и он не был допущен бы к участию, даже если бы захотел. Что, с вашей точки зрения, день грядущий Чечне готовит?
Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Теракт в Беслане. Эфир 2 сентября 2004 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Этот разговор за круглым столом мы записываем в 2 часа дня по московскому времени 2 сентября. Ко времени выхода в эфир этой передачи обстоятельства могут измениться. Мы будем надеяться, что в лучшую сторону для заложников. К несчастью, число жертв, которое мы даем в выпусках новостей, не уменьшится. Итак, в разговоре участвует в Москве руководитель Центра стратегических исследований, политолог Андрей Пиантковский, в Праге сотрудник нашей северокавказской редакции Хасин Радуев и в Париже наш корреспондент Семен Мирский. Наш разговор о терроре, террористах, об их заложниках и, неизбежно, о политике и политиках. Андрей Андреевич Пиантковский. Я не сомневаюсь в том, что сегодня самый тщеславный властолюбец в России не хотел бы оказаться на месте президента Путина. Школа в Беслане с учениками, учителями, родителями в руках боевиков. Это после гибели 2 пассажирских самолетов с пассажирами, после взрыва у метро «Рижская» в Москве, а ранее нападение на Назрань и вылазки в Грозном. Мой вопрос не «что делать президенту Путину?» – это он решит сам. А «что делать России?» – ваши соображения.
Вы знаете, во всех критических ситуациях, начиная с 1994 года, когда такой вопрос стоял перед Россией, наши руководители каждый раз выбирали самый худший вариант. Поэтому делать-то почти нечего. Но все же я поделюсь некоторыми соображениями. Прежде всего, надо понять, насколько изменился характер противника, с которым мы сейчас сталкиваемся. Если в Первую Чеченскую войну это было классическое сепаратистское движение, использовавшее методы террора, безусловно, но ставившее перед собой вполне определенные цели, там, независимость или какой-то иной статус Чечни, дающий ей более самостоятельность. Цели неприемлемые для российского правительства, но, тем не менее, которые можно было, так сказать, обсуждать и находить какие-то компромиссы. Сейчас вот взрывы в Москве, взрывы в метро, гибель аэролайнеров – это характерный почерк уже другого типа терроризма. Это международного исламского террористического интернационала, которого вообще не интересует ни Чечня, ни ее статус. У него свои цели и в Соединенных Штатах, и на Ближнем Востоке, и в России. Это крушение западной цивилизации. А Россия, несмотря на все наши внутренние дебаты, принадлежим ли мы Западу или нет, в их глазах является частью этой порочной безбожной цивилизации и, более того, наиболее уязвимой. И поэтому он сейчас сосредотачивает на ней свои удары. Вот негибкость нашей политики в Чечне привела к тому, что мы в лагерь этого, как я бы назвал, тотального метафизического терроризма толкнули и значительную часть чеченского населения, и чеченского сопротивления. То есть вот Путин любил повторять все время: мы сталкиваемся в Чечне с исламским международным терроризмом. Вот это стало самосбывающимся прогнозом. Вот он пришел. А последняя надежда, чтобы нужно было делать гораздо раньше, это пытаться отделить вот этот сепаратизм классический, тех лидеров, которые сейчас, по крайней мере, заявляют, что они не имеют отношения вот, к последним террористическим актам, вот от этого исламского интернационала. Объективно они для нас сейчас союзники, потому что этот исламский интернационал, он уничтожает и, прежде всего, самую Чечню, которая ему неинтересна, а использует ее просто как базу для дальнейшего наступления на Россию.
Спасибо, Андрей Андреевич. И в Париж Семен Мирский. Сочи для Владимира Путина – это символ беды на сегодняшний день. Можно вспомнить, что в Сочи его застала весть о гибели Курска. И вот в Сочи его достигла весть о захвате школы с заложниками в северо-осетинском городке Беслане. С вылетом к Сочи к Владимиру Путину и уже там гостившему бундесканцлеру Германии Герхарду Шрёдеру задержался и президент Франции Жак Ширак. Причина известна. В Ираке террористы захватили в заложники двух французских журналистов и требуют, по сей день требуют, отмены закона, который запрещает ношение мусульманского женского платка хиджаба школьницам. И мой вопрос: какова сегодня ситуация, какова реакция французского общества? Французские журналисты все еще в руках террористов. Прошу вас.
Позицию Франции в отношении взятия заложниками двух французских журналистов легко описать двумя словами – гнев и недоумение. Гнев, понятно почему, взяли, схватили двух журналистов, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей, как говорится, а недоумение, чувство в данном случае более сложное. Почему взяли именно французов? Ведь Франция, рассуждает рядовой француз, известна своими, скажем, пропалестинскими позициями в арабо-израильском конфликте. Именно президент Франции Ширак играл первую скрипку в организации так называемого «фронта отказа», то есть тройственного союза Франция, Германия, Россия, выступившего против военной операции в Ираке. И вдруг вот такое: на дороге, ведущей из Багдада в Наджеф, похищают именно двух французских журналистов. И под знаком этого недоумения стоит вся кампания за освобождение Жоржа Мальбрюно и Кристиана Шено. Таковы имена двух французских журналистов. Примечательно, что в своем выступлении по арабскому телеканалу «Аль-Джазира» министр иностранных дел Франции Мишель Барне сказал буквально следующее: «Все знают, что Франция – верный друг арабов, все знают, какую позицию мы заняли в Ираке. Вывод – освободите двух французских журналистов».
Спасибо, Семен Мирский. Любопытным образом, по горячим следам, когда был предъявлен ультиматум по поводу французского закона о ношении хиджаба, Ясир Арафат выступил практически с теми же самыми словами. Он заявил, что Франция – друг палестинского дела и потребовал немедленного освобождения французских заложников. Но будем надеяться, что французские журналисты все-таки выиграют от французской политики. И Хасин Радуев. Вы слышали, что говорил Андрей Пиантковский, что к Чечне более все эти действия террористов не имеют практического отношения, что здесь задействован другой вид терроризма. Он говорит о нем как о терроризме, вытекающем из исламистских устремлений. Кстати, я хочу сразу отметить, что в этой группе, которая захватила заложников в Беслане, судя по имеющимся сообщениям, отнюдь не только чеченцы, и никто, кстати, не знает, большинство ли там чеченцев. С вашей точки зрения, тем не менее, для чего это делается? У кого это может вызвать сегодня симпатию?
Действительно, мы пока не знаем, кто участвует в этой акции, и поэтому очень трудно говорить, какие цели они преследуют. Тем не менее, совершенно понятно, что данная акция имеет какое-то отношение с тем, что происходит в Чечне. А происходит, как мы все уже знаем, там продолжается война, и, на мой взгляд, все те процессы, которые сопровождаются гибелью ни в чем не повинных людей, они тем или иным способом, конечно, связаны с чеченской трагедией. Вы знаете, очень легко говорить схемами. Говорить о международном терроризме, о том, что, по крайней мере, чеченские лидеры ставят перед Россией неприемлемые цели. Я не совсем согласен с тем, что когда говорят, что это неприемлемые цели для России, почему? Почему нельзя сесть за стол переговоров с теми людьми, которые говорят, давайте совместно решать. Вот вы говорите, что там международный терроризм. Нам это тоже не нравится, потому что этот терроризм присутствует на нашей территории. Но мы лишены возможности влиять на эти события, поскольку сами преследуемы. Давайте прекратим преследование нас, мы готовы с вами сотрудничать и разбираться вот в этих процессах. Вот, по крайней мере, заявляется вот такая позиция, скажем, со стороны Масхадова, которого, по крайней мере, пока трудно приписать к радикальным исламским лидерам. Да? Как бы человек светский, может быть, сейчас, когда он оказался в этой ситуации, он вынужден как бы воспринимать некоторые атрибуты именно вот этой системы. Но, тем не менее, мы знаем Масхадова, и многие политики российские, которые имели с ним дело, они лучше знают, чем многие журналисты, которые просто описывали его действия. Да? И в этом смысле я не могу понять цели вот этих людей. Вообще, если они даже достигнут цели, то кто согласится таким путем, вот такой ценой принять эту победу? Даже если, скажем, Россия, допустим, немыслимая, там, вывести войска, там, признает независимость и так далее. Я думаю, что ни чеченские лидеры не готовы вот такой ценой принять эту победу, чтобы, в принципе, было записано, вот, они взяли в заложники детей и таким образом добились каких-то политических целей.
Спасибо, Хасин Радуев. Разговор, конечно, чисто теоретический, поскольку нет никаких оснований полагать, что Россия пойдет так далеко, чтобы ни было поставлено на кон. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом. Участвуют в Москве Андрей Пиантковский, в Париже Семен Мирский, в Праге Хасин Радуев. Разговор ведет Лев Ройтман и в Москву Андрей Андреевич Пиантковский. И все-таки, с вашей точки зрения, как человека, внимательно следящего за политическим развитием в России, вы говорили о прошлом, но попробуйте глянуть вперед. Что следовало бы, быть может, делать для того, чтобы волну терроризма сбить и в то же самое время, для того, чтобы без жажды крови, без судов Линча, без куклукс-клановских методов наладить отношения с Северным Кавказом, в частности, с Чечней?
Максимально изолировать вот этот международный исламский терроризм от борющегося против нас сепаратизма. Никоим образом я не сказал, что этот исламский терроризм не имеет никакого отношения к тому, что происходит в Чечне. Трагедия Чечни как раз в том, что он приобретает все больше сторонников благодаря нашему упорному отказу говорить с нашими врагами, да, с нашими противниками, но теми, которые не ставят цели уничтожения России, а выдвигают цели, связанные с определенным статусом Чечни. Так вот, объективно люди, которые поддерживают Масхадова, Закаева, Ахмадова, они сейчас являются нашими союзниками в борьбе с этим терроризмом, потому что он, как я уже сказал, разрушает прежде всего Чечню. И необходимо начать с ними переговоры вот как раз под лозунгом изгнания из Чечни, из Северного Кавказа всех структур международного терроризма. Если говорить применительно вот той трагедии, которая разворачивается в наших глазах в Беслане, то позволю себе такое безумное предположение, если бы я был президентом Путиным, я бы позвонил сейчас Масхадову и сказал бы: «Аслан Алиевич, сейчас не время выяснять все наши отношения, и личные, и государственные. Мы предоставляем вам полную безопасность и предлагаем вам приехать в Беслан и попытаться освободить заложников без всяких условий. Как нами уже было обещано ранее, мы обещаем также свободный проход людям, задержавшим их». Это было бы очень важным сигналом чеченскому обществу и, кроме того, на мой взгляд, не единственным способом спасения людей в этой ситуации. Потому что мне представляется логика действий террористов, захвативших школу, мне представляется, что они как раз сознательно, зная психологию нашего руководства, это смертники, они хотят повторения сценария Норд-Оста, штурма с их гибелью и с гибелью детей. Потому что на Кавказе эта гибель детей-заложников во время штурма произведет гораздо большее впечатление, чем гибель наших соотечественников в Москве, которую российское общество, в общем, спокойно проглотило и только еще более возлюбило свою власть.
Спасибо, Андрей Андреевич. Следует заметить факта ради, что Ахмед Закаев, представитель Аслана Масхадова в Западной Европе, сделал уже заявление об осуждении акции в Беслане и призвал к переговорам. И вновь Хасин Радуев. Попробуйте и вы заглянуть немножечко в будущее. В Чечне состоялись президентские выборы. Как бы к этим выборам ни относиться, но Масхадов оказался вне политического поля. Он не участвовал в этих выборах, и он не был допущен бы к участию, даже если бы захотел. Что, с вашей точки зрения, день грядущий Чечне готовит?
Очень сложный вопрос, очень сложный. Дело в том, что если вот проанализировать ту политику, которая проводится на нынешнем этапе российским руководством, то это ставка на силу, к сожалению. Ставка на силу, при том, что сам Алу Алханов, может быть, населением воспринимается как бы нормально. Он, может быть, он нормальный человек. Дело даже не в личностях. Может быть, Масхадова не избрали бы президентом. Может быть, скорее всего, не избрали бы, потому что, как говорил философ, одну и ту же реку дважды ступить невозможно, и поэтому вряд ли кто бы захотел бы вернуться вот в состояние там шестилетней давности. Да. Это просто немыслимо, тем более весь мир уже давно уже уходит вперед, и технологии меняются, и сознание меняется, и ситуация в Чечне изменилась. И поэтому непонятно, почему нельзя было провести достойные выборы. Такие выборы, которые имели бы итог согласно тому, сколько людей и как они принимали бы участие. Позволить людям действительно сделать выбор. Сделать выбор, а потом работать с этим человеком. Я думаю, что вот на этом этапе вряд ли люди, уставшие от войны, пошли бы на, скажем, избрание какого-то уж чересчур радикального человека, радикальной личности, которая и дальше призывала бы к каким-то там непонятному будущему. Поэтому сейчас, пока Путин у власти, к сожалению, он пока не собирается как бы менять свою политику в Чечне, а эта политика уже как бы определена, с другой стороны, воюющая сторона в Чечне тоже показала, что она без учета того, что сейчас происходит в Беслане, я как бы все-таки не склонен связывать именно вот эту группу с теми другими силами, которые находятся в Чечне. Они тоже показали, что они имеют какие-то возможности противостоять российским силам. А против этой силы, естественно, будет направлена сила уже российским руководством. И этот порочный круг, он как бы все продолжается, и перспектив хороших я, к сожалению, не вижу.
Спасибо, Хасин Радуев. Совет Безопасности ООН принял резолюцию по инициативе России с осуждением террористического акта в Беслане. Точно так же, как это произошло и после взрывов в Мадриде 11 марта. Тогда это было сделано по инициативе Испании, которая определенным образом ввела в заблуждение Совет Безопасности, ибо тогда осуждена была политика баскской сепаратистской организации движения «ЭТО». Семен Мирский. Тем не менее, Россия интернационализовала осуждение терроризма, так или иначе увязываемого с событиями в Чечне. Ну а французская пресса увязывает каким-то образом, по крайней мере, в рамках одного предложения. То, что происходит в России, в Чечне, вокруг Чечни. Не забудем, что Беслан – это не Чечня, а Северная Осетия. Беслан находится недалеко, кстати, от границы не с Чечней, а с Ингушетией. Так вот, увязывается ли ситуация с французскими заложниками в Ираке с заложниками в Бесланской средней школе?
Отвечая на ваш вопрос, Лев, я бы сказал, что есть два течения во французских комментариях или, если угодно, ну, в таких, скажем, широких комментариях, широковещательных комментариях французской прессы, а заодно и французской общественности. Первый вопрос, да, разумеется. Воспринимаются события в Ираке и события в Беслане как события одного ряда, одного порядка, и там, и тут исламские фундаменталисты, те же бороды, те же крики «Аллах Акбар», «Аллах Велик», та же зачарованность смертью и зачарованность насилием, как пишет один комментатор, это ли есть не классические признаки фашизма, зачарованность смертью и зачарованность насилием, в данном случае фашизма под, скажем, исламской эгидой. Известно, что фашизм бывает разных видов, есть разновидности фашизма. А с другой же стороны, есть другая школа, есть другой угол зрения на те же события. Его во Франции представляет самый крупный, по мнению многих, специалист по исламу, не только в европейском, но и мировом масштабе, специалист, которого зовут Жиль Кепель. И Жиль Кепель предлагает ввести в оборот и запомнить еще одно арабское слово, которое большинству людей неизвестно. После джихада и фатвы, и хиджаба он предлагает запомнить слово «фитна». Что такое «фитна» по-арабски? Вот как его определяет крупнейший специалист по исламу. «Фитна», объясняет ученый, «это война внутри самого ислама. Хаос, раздор, поражающий всемирное братство мусульман, так называемую улему. В том, что происходит сегодня в Северной Осетии и в Ираке, и в Палестине, Жиль Кепель предлагает видеть проявление фитны, то есть войны, поражающей сам ислам. И в пользу довода французского исламолога говорит такой факт. Большинство, не большинство, а тотальность, все организации французских мусульман единодушно осудили захват французских журналистов в Ираке.
Спасибо, Семен Мирский. Время нашей передачи истекло. Это были «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвовали в Москве Андрей Пиантковский, руководитель Центра стратегических исследований, в Праге сотрудник Северокавказской редакции «Радио Свобода» Хасин Радуев и в Париже наш корреспондент Семен Мирский. Вел разговор Лев Ройтман, вслед за этим краткая сводка новостей и передача «Центральная Азия и Кавказ». Всего хорошего.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Документы прошлого. Большой террор глазами следователя.
Не часто ведь нам удается из первых рук узнать, как ощущали себя НКВДшники, чьими руками делался большой террор. Да, известно, что среди них попадались люди с извращенной психикой, получавшие удовольствие от происходящего. Но остальные это были, в общем, обычными людьми.
В 1938 году, когда размах арестов не сокращался, а продолжал еще идти на высоком уровне, со стороны Краевого управления НКВД районам давались периодически просто контрольные цифры в 200-300 человек, которых надлежало арестовать в короткий срок, примерно в неделю. Оформить их всех как участников контрреволюционной повстанческой организации и доложить дела на краевой тройке. Помню, последнее задание Захарченко дал мне со сроком исполнения в 3 дня, с тем, чтобы я привез не меньше 50 дел на тройку в этот срок. Чтобы выполнить это задание, я непосредственно из кабинета Захарченко звонил в район своему помощнику Грабкому и дал ему указание немедленно мобилизовать весь аппарат райотдела, включая и милицию, и разослать по станицам района. В станицах связаться с станцоветами, колхозами, парторганизациями и при их помощи наметить кандидатуры к аресту, оформить на арестованных справки от станцоветов и колхозов с компрометирующими данными и стянуть всех арестованных в райцентр. К моему приезду эта операция была проведена. В КПЗ при милиции люди разместились так, как селедки в бочке. О том, чтобы спать или лежать, не могло быть и речи. За место у окошка люди готовы были отдать жизнь, лишь бы глотнуть свежего воздуха. Это обстоятельство и послужило причиной того, что люди морально были раздавлены. И когда при вызове на допрос ставился вопрос о том, что надо быстрее оформлять протокол и двигаться дальше в лагеря, а не томить себя в этих условиях, так как все равно не избежать лагеря, поскольку в станице общественность против этих лиц и сама выдвинула их к аресту. После таких коротких бесед с арестованными никто из них не оказывал ни малейшего упорства и безо всякого подписывали протоколы. О применении каких-либо физических насилий, избиений и тому подобного, кроме тяжелых условий в камере из-за малой площади, не могло быть и речи. Странно было наблюдать, как легко люди давали согласие на подписание протоколов, в то время как в Краснодаре, несмотря на условия перенаселенности камер в несколько раз большую, все же были очень редки случаи такого легкого отношения к подписанию протоколов. Документы прошлого. Большой террор глазами следователя. Выпуск документов прошлого подготовили и ведут Владимир Тольц и Ольга Эдельман. Эфир 4 сентября 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Передачу ведут Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Ключевая тема советской истории, тема, которую никак не обойдешь, не принимая которую во внимание невозможно говорить практически ни о чем, это тема сталинского террора. В нашей московской студии исследователь этой темы, историк, член общества «Мемориал» и неоднократный участник наших передач Никита Петров. Мы познакомим вас сегодня с документом, позволяющим увидеть большой террор в редком, неожиданном, в общем, ракурсе, с точки зрения следователя, сотрудника провинциального НКВД, обычного человека, не садиста и не палача, в душе который волей судеб оказался исполнителем репрессий 37-38 годов.
Когда после 20-го съезда партии началась реабилитация, к пересмотру дел тогда подходили очень серьезно. Ведь сами по себе антисоветские статьи никто еще не отменял. Более того, по ним продолжали сажать. И политические дела сталинского времени пристально проверяли на предмет наличия антисоветского умысла. Известно довольно много случаев, когда в 50-е годы людям в реабилитации отказывали. Так вот тогда, если представлялась возможность, допрашивали следователей, которые вели дела в 30-е годы. И вот именно так в феврале 1955 года появились показания Горнового Ильи Григорьевича, бывшего сотрудника районного отделения НКВД. Копия его показаний хранится сейчас в одном из реабилитационных дел в архивном фонде прокуратуры СССР. Никита Васильевич, я знаю, что вы выясняли, кто такой Горновой.
Да, и самое интересное, что в официальной картотеке МВД он числится как Горнов Иван Гордеевич. Довольно трудно понять, почему произошла эта, скажем, ошибка, но, на мой взгляд, могли неправильно записать фамилию в 1955 году, хотя, вне всякого сомнения, речь идет об одном и том же лице, потому что в картотеке мы читаем член партии с 1928 года, в органах ОГПУ НКВД с 1924 года, и последняя должность как раз совпадает, начальник Тимашевского райотдела НКВД, то есть именно в тот период времени, когда и происходят описываемые им события в Азово-Черноморском крае, а с сентября это Краснодарский край. Кстати говоря, ничем, собственно, чрезвычайно трагичным история Горнова и Горнового не закончилась. Он был арестован в конце 1938 года, что сулило, в общем, ему большие неприятности, помимо самого ареста, его могли расстрелять, как и многих ежовцев. Но он был осужден военным трибуналом войск НКВД Краснодарского края 10 марта 1939 года лишь к 4 годам лишения свободы по статье 193.17 пункт А. Это служебное злоупотребление и преступление по службе по должности. Отбывал наказание в Волжском ИТЛ. А в 1941 году, как мы читаем в справке НКВД, после начала войны он был досрочно освобожден, и, как и многие другие бывшие сотрудники НКВД, осужденные в 1939-1940 за перегибы, был направлен на фронт и прошел всю войну, и был даже тяжело контужен в боях под Прагой.
На поставленные мне вопросы об условиях ареста и следствия по делам арестованных в 1937-1938 годах могу дать следующее объяснение. Массовые операции по аресту контрреволюционных элементов на Кубани были начаты впервые, кажется, в августе месяце 1936 года. Помню, тогда всех начальников районных отделов НКВД Азово-Черноморского края вызвали в город Ростов-на-Дону, в краевое управление НКВД, на спецсовещание по вопросу предстоящих массовых операций по контрреволюционному элементу. Мною, как начальником Тимошевского районного отдела, было тогда представлено около 50 дел. По всем делам была дана санкция на аресты. Арестованные проходили как одиночки и были осуждены тройкой на разные сроки. Порядок следствия был максимально упрощенным. Об этом на совещании в Ростове особо останавливались при инструктаже начальников районных отделов. Затем в 1937-1938 годах объем операций по аресту людей был доведен до огромных размеров. К тому времени уже был организован аппарат у НКВД по Краснодарскому краю, возглавлявшийся в то время Малкиным и его заместителем Сербиновым. СНАС, начальников райотделов, категорически требовалось активнее вскрывать невскрытое якобы до сих пор контрреволюционное подполье на Кубани, которое якобы активно действует как в краевом центре город Краснодар, так и на периферии по районам, станицам края. Помню, на одном из таких оперативных совещаний особо прорабатывался вопрос о вскрытом в городе Краснодаре контрреволюционном центре повстанческой организации, руководимой Калабуховым, Белоусовым и другими. Зачитывались протоколы их показаний, якобы данных на следствие, и предъявлялось к нам, начальникам райотделов, требование вскрыть до конца все контрреволюционное подполье, до сих пор еще не вскрытое по районам. Весь упор был дан на оформление только контрреволюционных организаций, но отнюдь не одиночек. Были предупреждены, что дела на одиночек приниматься на тройку не будут, и что это уже пройденный этап в проведении массовых операций. В большинстве районов, я это знал из разговоров с другими начальниками райотделов, твердо учетного контрреволюционного элемента, подлежавшего новому аресту по установке НКВД, не имелось. Так же, как и у меня в Тимашовском районе. Ибо все, что было подходящего, они прошли через тройку в первый период массовых операций в 1936 году и первой половине 1937 года.
Никита Васильевич, здесь не обойтись без ваших пояснений. Что такое твердоучетный КР-элемент?
Речь идет о лицах, которые постоянно находились на оперативном учете в органах государственной безопасности. Понятно, что советская власть очень многих числила врагами. И нам понятно, что существовала такая форма учета этих врагов в НКВД, как картотека, которая заводилась на разные категории так называемого враждебного элемента. Это могли быть и бывшие помещики, и промышленники, и все те, кто назывался бывшими людьми, включая духовенство и священников, так и, собственно говоря, соратники и попутчики по революции. Но между тем всегда существовали категории, которые советская власть числила постоянно врагами, то есть те, которые должны были быть постоянно в картотеках, потому что время от времени, скажем, если какое-то лицо снижало свою, в кавычках, враждебную активность, его могли из картотеки изъять и не считать его больше человеком, против которого НКВД должны вести работу или вести за ним наблюдение.
Вот из текста, который у нас звучит, получается, что после уже имевших место в 1936-м, начале 1937-го года репрессий, с какого-то момента началась новая, гораздо более сильная волна арестов, причем как-то вдруг.
Ну, это действительно так, потому что мы знаем из литературы, мы знаем из истории, что был так называемый «большой террор». И, к сожалению, вот с хрущевских еще времен существовал неверный и, скажем, неправильный стереотип этого явления, как некая борьба Сталина с противниками по партии, с государственной партийной элитой, скажем, перестрелял Ленинскую гвардию, наиболее часто звучавшее обвинение в адрес Сталина в хрущевские и в брежневские времена. Но в брежневские времена об этом вообще предпочитали бы помалкивать. А между тем, на самом деле, в 1937-1938 году состоялась генеральная чистка, генеральное кровопускание всего советского общества. И здесь Сталин преследовал сразу много разных целей, но сошлось все это в одной единой, казалось бы, масштабной кампании, хотя она распадается на целый ряд частных, так называемых, массовых операций, в том числе, кстати говоря, и чистка государственного и партийного аппарата. Тот процесс, о котором мы сегодня говорим, это так называемая кулацкая операция. Это 2 июля 1937 года. По данной директиве ЦК ВКПБ началась реализация вот идеи как раз всех людей, которые находятся на оперативном учете, что называется, арестовать, частично расстрелять, а частично отправить в лагеря. Причем на местах готовились соответствующие лимиты, то есть так называемые квоты на проведение этих будущих арестов и квоты на предстоящие расстрелы.
И как это на практике происходило?
Ну, на практике в течение июля 1937 года в каждом областном управлении НКВД произошло совещание с представителями центра, из Москвы тоже были люди. Были, собственно говоря, намечены контингенты, была произведена некоторая ревизия оперативных учетов, и были подготовлены предложения, посланные в Москву, о количестве людей, которые должны быть подвергнуты репрессиям. И предлагалось учесть всех этих людей и, соответственно, направить предложение в Москву. Это было сделано. Потом в Москве в течение июля состоялось совещание начальников областных управлений НКВД, где были рассмотрены эти предлагаемые квоты, и в конце июля, 31 июля, утверждены приказом 00447, и, соответственно, утверждены Сталиным и Политбюро, и дальше уже спущены в виде этого приказа на места. В августе операция эта началась. Кроме того, тогда же в июле были даны директивы по применению, ну, скажем так, незаконных методов ведения следствия. То есть разрешили избивать. В Москве же и были, по-моему, выданы образцы резиновых дубинок и плеток, которыми следовало избивать заключенных.
Получив указание о новых арестах, я обратился за советом к бывшему в то время начальникам краевой оперативной группы Захарченко по вопросу о том, как же все-таки можно быстро провести операцию, удар нанести правильно, имея в виду, что у меня в райотделе все имевшиеся материалы реализованы, Проходившие по ним люди арестованы и осуждены как одиночки. Захарченко на это мне дал следующую установку. Необходимо связаться со станичными советами, парторганизациями и правлениями колхозов, и они дадут нужные кандидатуры. А мое дело будет заключаться в дальнейшем и как можно быстром оформлении на них дел, как участников контрреволюционной повстанческой организации. Надо сказать, что на совещаниях со стороны начальника УНКВД Малкина и его заместителя Сербинова открыто давалась установка ничем себя не стеснять в обращении с арестованными, имея в виду, что судьба их все равно заранее предрешена, то есть через тройку они будут расстреляны как участники контрреволюционной повстанческой организации. Для прохождения нужной практики и ознакомления с новыми методами следствия все начальники райотделов НКВД были пропущены через краевую оперативную группу, возглавлявшуюся особо доверенным лицом Малкина Захарченко. Меня также не минула сия чаша. Мне пришлось пробыть в группе значительное время, с небольшими перерывами, когда я направлялся Захарченко в Тимашовский район для проведения операции.
Говорит «Радио Свобода. Документы прошлого». Мы знакомим вас с фрагментами показаний бывшего начальника районного отдела НКВД Краснодарского края о Большом Тироле. Думаю, сейчас всем ясно, что имелось тогда в виду под новыми методами следствия. Но вот что в рассказе Горнова-Горнового примечательно. Судя по этому рассказу, уже тогда, в 1937-м, следователи все понимали. Между собой обсуждали ситуацию совершенно откровенно, не делая вид, что ловят и сажают каких-то там настоящих врагов и шпионов.
Во время пребывания в краевой оперативной группе я немало собственными глазами видел, как производился допрос арестованных и что значили их показания, записанные в протоколе. Должен сказать, и это точно утверждаю, что на Кубани ни один работник органов НКВД не решился бы на свой страх и риск отступить, хотя бы совсем незначительно, от нормального ведения следствия и обращения с арестованными, если бы в город Краснодар не прибыла в свое время знаменитая московская бригада, которая учила нас наглядно, как надо, по мнению московских участников бригады, добиваться показаний от арестованных. Во всех комнатах основного здания УНКВД и даже в клубе шел стон и крик избиваемых арестованных. Арестованных по несколько суток держали в стоячем положении и не давали им ни в коем случае уснуть, доводя их до крайнего морального и физического переутомления, добиваясь согласия подписать подготовленный протокол. Упорных и физически выносливых избивали всем, что оказывалось под рукой. Во время работы московской бригады мне однажды пришлось быть очевидцем допроса известного на Кубани руководителя партизанского движения в гражданскую войну, Жлобы Дмитрия Петровича. Захарченко послал меня с какими-то документами из опергруппы к Сербинову. Когда я вошел в кабинет к Сербинову, дело было вечером, то я увидел следующую картину. На диване полулежал Жлоба. Ноги его были на полу. Состояние его было полусознательное. Вокруг него было человек 5 из московской бригады, и у каждого в руках или ножка от венского стула, или другой какой-либо предмет, посредством которых добивались нужные показания от Жлобы. В кабинете я был недолго, но обстановку, которую я там видел, запомнил на всю жизнь. Спустя какое-то время мне пришлось познакомиться с протоколом допроса Жлобы, напечатанным на многих страницах, который был размножен и роздан всем работникам оперативной группы, как образец безупречного для руководства и увязки в период следствия по делам других арестованных.
Никита Васильевич, а что это за упомянутая тут московская бригада, у которой они проходили инструктаж?
Речь как раз и идет о людях, которые потом в течение 1937 года из Москвы приезжали на места. Речь не идет о надсмотрщиках из Москвы, которые, скажем так, контролировали проведение этого массового большого террора в регионах. Вовсе нет. Они, как правило, приезжали для ареста очень крупных высокопоставленных работников, ну, таких как первый секретарь обкомов или председатель облсполкомов и вообще советской и партийной элиты. А между делом, конечно же, делились теми новыми наработками, которые существовали в Москве, в том числе и по методам ведения следствия, и по вообще организации репрессивной работы.
Несмотря Несмотря на то, что моя партийная совесть и человеческое достоинство подсказывали, что все, что делается вокруг меня, какой-то черный кошмар, я сделать ничего не мог. Разве только добровольно покончить с собой или быть также истязаемым и все равно убитым в случае, если бы я открыто выступил против всего тогда творившегося. У меня была семья, ребенок и отчасти некоторая доля малодушия. Вносило известную долю успокоения и то, что все это делалось с ведома Москвы и по ее директивам. Казалось, что это какая-то дальновидная политика, а мы являемся всего лишь ее слепыми исполнителями. Теперь, когда исторически доказано, что это была вражеская работа, становится многое понятно, в том числе и роль каждого из нас в тот кошмарный период. На мою долю пришлось все же меньше принять греха на душу, ибо роль моя в краевой оперативной группе сводилась главным образом к приему арестованных, размещению их по камерам, оформлению анкет и прочего. Непосредственных допросов в группе лично я не вел, и ни одного протокола мной не оформлялось.
Думаю, прозвучавший фрагмент – один из самых важных в показаниях Горнова. Конечно же, он задним числом оправдывался. Но не часто ведь нам удается из первых рук узнать, как ощущали себя НКВДшники, чьими руками делался большой террор. Да, известно, что среди них попадались люди с извращенной психикой, получавшие удовольствие от происходящего. Но остальные это были, в общем, обычными людьми.
В 1938 году, когда размах арестов не сокращался, а продолжал еще идти на высоком уровне, со стороны краевого управления НКВД районам давались периодически просто контрольные цифры в 200-300 человек, которых надлежало арестовать в короткий срок, примерно в неделю, оформить их всех как участников контрреволюционной повстанческой организации и доложить дела на краевой тройке. Помню, последнее задание Захарченко дал мне со сроком исполнения в 3 дня, с тем, чтобы я привез не меньше 50 дел на тройку в этот срок. Чтобы выполнить это задание, я непосредственно из кабинета Захарченко звонил в район своему помощнику Грабкому и дал ему указание немедленно мобилизовать весь аппарат райотдела, включая и милицию, и разослать по станицам района. В станицах связаться с станцоветами, колхозами, парторганизациями и при их помощи наметить кандидатуры к аресту, оформить на арестованных справки от станцоветов и колхозов с компрометирующими данными и стянуть всех арестованных в райцентр. К моему приезду эта операция была проведена. В КПЗ при милиции люди разместились так, как селедки в бочке. О том, чтобы спать или лежать, не могло быть и речи. За место у окошка люди готовы были отдать жизнь, лишь бы глотнуть свежего воздуха. Это обстоятельство и послужило причиной того, что люди морально были раздавлены, и когда при вызове на допрос ставился вопрос о том, что надо быстрее оформлять протокол и двигаться дальше в лагеря, а не томить себя в этих условиях, так как все равно не избежать лагеря, поскольку в станице общественность против этих лиц и сама выдвинула их к аресту. После таких коротких бесед с арестованными никто из них не оказывал ни малейшего упорства и безо всякого подписывали протоколы. О применении каких-либо физических насилий, избиений и тому подобного, кроме тяжелых условий в камере из-за малой площади, не могло быть и речи. Странно было наблюдать, как легко люди давали согласие на подписание протоколов, в то время как в Краснодаре, несмотря на условия перенаселенности камер в несколько раз большую, все же были очень редки случаи такого легкого отношения к подписанию протоколов. Может быть, в районе сказалась общая обстановка изоляции арестованных от участия в общественной жизни станицы, контрреволюционное прошлое многих арестованных, побывавших, а некоторые по несколько раз в лагерях и ссылках, или по другим каким-либо причинам, психологически оправдывавших их стремление поскорее закончить всю процедуру и переждать сумятицу до более лучших времен. Во всяком случае, такие мысли у меня тогда появлялись при анализе обстановки в районе и городе. Достаточно сказать, что в Краснодаре операциям ареста в одну ночь подвергалось иногда до 6 тысяч человек. Участие в арестах принимали дивизии войск НКВД, весь наличный состав милиции в городе, аппарат у НКВД, и привлекалась часть людей с периферии. А всего по краю, как я слышал тогда, было подвергнуто арестам до 200 тысяч человек.
Я обращаюсь к нашему гостю Никите Васильевичу Петрову. У вас ведь есть данные о статистике репрессий в Краснодарском крае?
Официальная статистика подвергнутых репрессиям в 1937-1938 годах на территории Краснодарского края, которая сохранилась в архиве, конечно, она много меньше, не 200 тысяч человек. По состоянию на 1 июля 1938 года, хотя, оговорюсь, тогда террор еще не был закончен, по массовым операциям, которые были проведены на территории Краснодарского края, было арестовано примерно 30 тысяч человек, а точнее 29 341 человек. Из них, собственно, по операции против кулаков и так называемых антисоветских элементов, 15 тысяч человек. И по так называемым национальным операциям, то есть тех, кого подозревали в польском, немецком, латышском и прочих видах шпионажа, 12 тысяч с небольшим человек. Но, опять же, оговорюсь, операция еще не была закончена к 1 июля, это во-первых, а во-вторых, мы не учитываем тот короткий период, когда аресты на территории Краснодарского, будущего Краснодарского края, учтены в статистике по Азово-Черноморскому краю, который существовал до сентября 1937 года. Следовательно, конечно, цифра всего репрессированных по Краснодарскому краю может быть больше, чем 30 тысяч, ну, по крайней мере, она может доходить и до 40, но не 200 тысяч явно. Это, собственно говоря, вот те представления рядового чекиста, который смотрел на масштаб репрессий в собственном районе и экстраполировал это на весь край. Ему казалось, и это, кстати, тоже примечательно, что он называет такую цифру, ему казалось, что этот террор безбрежный, он не имеет ни конца, ни края. Это довольно интересно.
Надо сказать, что Захарченко мне неоднократно высказывал свои наблюдения о том, что я недостаточно активно проявляю сил, как работник краевой оперативной группы, и однажды, будучи возбужденным, прямо заявил мне: «Не хочешь работать? Положи свой партбилет мне на стол». Мне стало ясно, что будет следом за этим. И все-таки я не удержался. Сербинов арестовал меня. И мое счастье, что следом произошел перелом во всей этой страшной истории, и я уцелел, так как Сербинов и Захарченко вскоре сами были также арестованы. Убить меня, даже не оформив никаких документов, им не удалось.
Наша передача подходит к концу, и в заключение я хотел бы попросить Никиту Петрова прокомментировать судьбы упомянутых в документе, с которым мы вас знакомили, коллег, героя нашей передачи.
Судьба непосредственных начальников Горнова-Горнового вполне, между прочим, типична и характерна для того времени. И Малкин, и Сербинов, и Захарченко сами были репрессированы. Малкин Иван Петрович был расстрелян в 1939 году. Он работал начальником УНКВД по Краснодарскому краю и был майором государственной безопасности. Сербинов Михаил Григорьевич, который работал заместителем начальника УНКВД по Краснодарскому краю, имевший чин капитана государственной безопасности, был осужден военной коллегией Верховного суда 8 мая 1939 года к 15 годам лишения свободы. Захарченко Федор Демьянович, который работал заместителем начальника 4-го отдела НКВД, так называемого секретно-политического отдела, имел чин старшего лейтенанта госбезопасности, был уволен в 1938 году из органов НКВД и арестован. К сожалению, мы не располагаем сведениями о том, был ли он осужден и к какому сроку. Дальнейшая его судьба неизвестна. Но, между тем, это, в общем, характерно вообще для большинства регионов Советского Союза, когда после смещения Ежова и прихода к власти в НКВД Берия была проведена тотальная чистка и замена начальников областных управлений НКВД. Практически все они были арестованы. Также, естественно, были арестованы и многие руководящие чекисты, чьими руками проводился большой террор в 1937-1938 году. Но сам общий масштаб чистки, которую устроил Берия, он, собственно говоря, даже значительнее и серьезнее, чем та чистка, которую проводил Ежов сам в органах НКВД в ходе большого террора. Но, с другой стороны, масштаб чистки Берии, хотя и значительнее, чем ежовская предыдущая чистка, вместе с тем гуманнее, потому что репрессированы были только примерно 1300 человек. А вообще уволены из органов около 7 тысяч руководящих работников. То есть чистка была значительная, но вместе с тем наказание многие чекисты за то, что они делали в 1937-1938 году, тогда не понесли. Ну и учитывая то, что многие потом в 1941 году были даже освобождены из заключения и были посланы искупать свою вину, что называется, кровью.
И все равно получается, что раз уж большой террор запущен, то дальше он затягивает в себя всех, кто бы ни был к нему прикосновенен, и неважно, с какой стороны. И в эту воронку падают как те, кто изначально считался антисоветским элементом и был жертвой и преследуемым, и те, кто их преследовал, и бывшие каратели. И получается, с какой стороны в эту систему не войди, все равно практически не спасешься.
Ну, в общем, я могу напомнить, скажем, мнение о большом терроре так называемых ревизионистов, например, Роя Медведева, который считает, что обыватели в те годы могли спать спокойно, тогда как шла чистка всего советского общества, но это была чистка элиты, а обыватель мог не беспокоиться. На самом деле мы видим, что это не так. Во-первых, пострадали и все те, кто был на учете в НКВД, страдали и те, на кого писали, скажем, доносы, хотя это не незначительный вклад в террор. Пострадали и те, кто проводил, то есть чьими руками проводился террор. В этом смысле спокойным в советском обществе того времени мог быть только сумасшедший, который не осознавал, что вообще вокруг него происходит.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче принимал участие историк, член общества «Мемориал» Никита Васильевич Петров. Были использованы документы Государственного архива Российской Федерации. Вели передачу Владимир Тольц и Ольга Эдельман. Продюсер Олег Львов.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.